Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами этот час светлого вечера проведет священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино в Москве. Поскольку мы с вами находимся прямо вот в центре Великого Поста, то и мысли у нас в голове мельтешат исключительно великопостные. Но что касается печали, с этим у нас все в порядке, независимо от постных дней. А вот что касается радости, тут возникают сплошные вопросы. То есть мы цитируем апостола Павла достаточно часто. Апостол Павел призывает всегда радоваться. Но что имеет в виду апостол, мы не очень задумываемся над этим. Для нас радость – понятие вполне банальное, бытовое, расхожее. И нам кажется, что и в Евангелии речь идет об этом же самом состоянии. Это некая эмоция, такое вот чувство глубокого удовлетворения, как говорили в советские времена. Но об этом ли говорит Евангелие? И что вообще подразумевают святые отцы, когда говорят о радости? И к какой радости, собственно говоря, мы призваны стремиться? И что, собственно, такое духовная радость, христианская радость? И чем она отличается от нашего расхожего представления о ней?
Добрый вечер. У меня сегодня точно есть все основания для радости, потому что всегда очень люблю бывать в студии «Радио Вера» и общаться на те очень интересные темы, которые в этой студии поднимаются. Что касается такой духовной, какой-то высшей, может быть, христианской радости, то эта радость прежде всего связана с тем, куда нас ведет путь Великого Поста. Куда он нас ведет? Он нас ведет к Страстной Седмице и к Светлому Христову Воскресению. И вот люди, достигшие святости, люди, которые всем сердцем познали вот эту тайну креста, гроба и воскресения Христова, это люди очень радостные. Мы знаем, что преподобный Серафим Саровский весь год, в любое время года, даже вот как сейчас Великим Постом, людей, которые к нему приходили, приветствовал такими словами: «Христос воскресе, радость моя». И это была не просто такая привычка, а это было чувство, которое было глубоко основано на его опыте, на его молитве. Он в сердце всегда ликовал о том, что Христос воскрес, о том, что так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы мир был спасен, о том, что сама смерть побеждена. И это всего лишь временное состояние, которое длится до того момента, пока Господь вновь не придет на землю и не воскресит всякого умершего, не восставит от сна смерти, от тления к жизни. Вот если человек подлинно и до конца это осознал, этим живет, это как бы главная реальность его жизни, то этот человек радостен подлинно. С ним могут происходить очень грустные вещи. На преподобного Серафима напали разбойники, искалечили его. Серафим стал из физически крепкого и сильного человека, такого богатыря, он превратился в калеку, будем называть вещи своими именами, да, сгорбленного старца. Но он же не прекратил радоваться. Если мы радоваться о Христе воскресшем, если мы перенесемся на 100 лет, вот уже в 20 век, то чуть больше, чем на 100 лет, то мы можем вглядеться в личности наших новомучеников и исповедников, которые были лишены буквально всего, и казалось, что вся нормальная жизнь закончилась. Коммунисты как обещали, что будут рушить до основания старый мир, так они делали, они рушили. И прежде всего рушили жизнь церковную, разрушали храмы. И вот священник, священномученик, вот он арестован. От него отвернулись некоторые даже очень близкие, родные люди. Многие, кто казался надежными людьми, оказались предателями. Он лишен всего имущества, он отправлен в далекий лагерь, или в ссылку, или собственно, в лагерь, и претерпевает разные пытки, издевательства. Очень тяжелые, очень страшные, очень трагические события, но при этом он часто радостен и утешает своих сокамерников, и утешает других людей, и свидетельствует о Христе, и там, где получается, на пенечке в лесу, в тюремном бараке, служит литургию, молится, и потом, спустя годы, рассказывает, какое это было счастье, вот эта тюремная литургия. Вот, наверное, об этой радости говорит апостол Павел, о той радости, которую не могут отнять ни ангелы, ни демоны, ни высота, ни глубина, ни иная какая тварь. Радость о воскресшем Господе Иисусе. Все можно у человека отнять. И здоровье, и даже жизнь, и имущество, и какой-то привычный уклад жизни. Но вот то, что в сердце человек познал Христа, встретился со Христом, с воскресшим, вознесенным Христом, это дает ему силы вот сохранять какую-то внутреннюю радость даже в самых тяжелых обстоятельствах. И тем более уж в относительно благополучных обстоятельствах, в которых живут большинство из нас.
Но мы же зачастую считаем, что радость – это некое эмоциональное состояние. Но разве об этом говорит Евангелие? Ведь мы читаем заповеди блаженств, а если взять другой вариант перевода этого слова, то заповеди счастья. Вот для человека, живущего в категориях мирских, это абсурд. Ну как, счастливы плачущие, говорит Евангелие. Ну, что сделает нормальный человек? Пожмет плечами, потому что это какая-то абракадабра. Но ведь, собственно говоря, все Евангелие воспринимается, если его внимательно читать, как некий парадокс. К нему нужно еще найти ключ. И я предполагаю, что у каждого человека этот ключ может оказаться индивидуальный. Вот евангельская радость, евангельское блаженство, евангельское счастье. Почему оно такое непохожее на обычное среднечеловеческое? И могут ли они уживаться? Или, выбирая евангельское счастье, евангельское блаженство, человек заранее говорит: мне другого не надо, мне вашего вот мирского варианта блаженства не нужно.
Я бы не ставил такой вот полный знак равенства между счастьем и блаженством. Это близкие понятия, но все-таки это не совсем одно и то же. Счастье, ну, действительно, воспринимается иногда как очень такая мирская ценность, и иногда вот подросток счастлив, что он так потусил со своими друзьями, но только все вокруг плачут от того, какой ущерб они причинили, и, там, я не знаю, квартиру разгромили, уроки не сделали, и вообще, в общем-то, последствия от этого плачевные. Голова на следующий день болит. Вот, счастье, оно может быть очень разное, оно очень переменчивое, оно сегодня есть, а завтра нет, сегодня тебе кажется, что ты счастлив от одного, а потом ты понимаешь, что это было не счастье, а наоборот. Вот. А блаженство – это вещь очень устойчивая, это вещь неизменяемая, это такое состояние, ну, действительно, полноты, радости, которое исходит от самого Бога. Вот когда человек живет свято, когда человек укоренен в Боге, когда есть, ну, какое-то соприкосновение вот, сердца с действием божественной благодати. Вот такой человек блажен. Даже если обстоятельства его жизни трудные, но вот это блаженство, его никто у человека не может отнять. Это больше, блаженство – это больше, чем счастье. Это вещь непоколебимая и такая вот исходящая от самого Бога. Блаженство – это когда человек соответствует замыслу Божию о том, каким он должен быть. И действительно, евангельские заповеди, они такие вышеестественные, они парадоксальные. Вы блаженны, как вы сказали, когда вы плачете, блаженны плачущие. Святые отцы поясняют, что речь, конечно, идет не о любых слезах, потому что может плакать капризный ребенок, который требует, чтобы ему купили вредную жвачку или вредную газировку, может даже заставлять себя плакать. Делает ли это его блаженным? Нет. Наверное, нет. Может и взрослый человек плакать, и это будут такие слезы манипуляции, или плакать по какому-то совершенно нестоящему поводу, или по какой-то даже распущенности иногда. Вот я настолько себя не держу в руках, что какие-то эмоции, которые не должны были бы мной овладеть, но вот они мной овладели. А иногда это какая-то эмоция такая понятная, объяснимая, но, в общем, разные бывают виды плача. А какой же плач делает тебя блаженным? Вот Иоанн Златоуст, он очень ясно говорит: плач о своих грехах, плач покаянный, плач от того, тот плач, который тебя двигает вот в направлении того, чтобы становиться лучшей версией самого себя, чтобы изменяться, чтобы действительно что-то в тебе внутри, какой-то переворот происходил. Блаженное, плачущее, именно таким покаянным плачем. Вот так толкуют святые отцы. Блаженны вы, когда вас будут поносить, злословить. Какое ж тут счастье? Но вот там... счастье, потому что блаженство, да, потому что в этот момент человек вместе со Христом, он един со Христом. Христа гнали, и меня гнали, и вас будут гнать.
Меня Христос ради. Говорил.
Да,
там есть уточнение.
Да, да, вот эти уточнения, их очень важно сознавать. Блаженны, алчущие, жаждущие правды. И да, здесь на земле эта жизнь может казаться трудной, но вы так не думайте, потому что если вы со мной, то вы блаженны, говорит Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о счастье. Самая постовая тема. Но, как это ни прискорбно, мы часто, в особенности в молодые годы, хотим радости и счастья в виде очень сильных эмоций. Это может быть адреналин, это может быть вот занятие спортом для того, чтобы поднять уровень адреналина и испытать вот эту вот радость преодоления какой-нибудь там горной вершины. Есть масса вариантов ситуации, когда человек испытывает очень сильную эмоцию. Ему часто кажется, что вот эта эмоция, она, собственно, и есть радость, и есть счастье. Но я думаю, что не так уж мы в этом не правы, по крайней мере, если вспомнить пасхальный канон, в котором поется, что святой Давид пред сенным ковчегом с какашей играя. То есть он так радовался, что аж прыгал от радости. Ну вот нам хочется испытывать вот такие бурные чувства. Но Евангелие все время нам говорит о каких-то более тихих вариантах. И нам кажется, что это неправильно, что вот если все будет тихо, мирно и спокойно, это ну, лишит нас вот, вот этой сильной краски, которой нам так хочется внести в нашу жизнь. Но беда в том, что в особенности в молодости мы редко задумываемся о том, что яркими красками часто окрашена страсть. А страсть редко проходит без боли. И боль иногда бывает несоразмерно велика. И вот эта вот эйфория, которую мы принимаем за радость, она иногда сменяется очень тяжелыми, затяжными состояниями, которые на церковном языке называются унынием. Вот как нам разобраться с этим?
Ну, прежде всего, надо сказать, что у разных людей есть разный темперамент. И кто-то привык, ну, не привык, а кому-то естественно, по его природе, потому вот каким его создал Господь и что ему передали его предки, бурно и ярко выражать свои эмоции, а есть люди очень сдержанные в своих эмоциях. Вот, и то же самое можно сказать и про разные народы, потому что народы южные, они обычно такие более экспрессивные, чаще там встречаются вот, вот такое поведение. И когда Давид скакал и играл перед ковчегом, то, конечно, мы узнаем такого вот жителя существенно более южного места. А для нас, для представителей северных народов, все-таки Россия такая достаточно северная страна, вот скорее принята какая-то большая сдержанность, большая ровность, хотя и у нас тоже есть очень разные люди, есть такие очень открытые, эмоциональные люди. И это все, вот это разнообразие, оно замечательно, и это все скорее про какую-то поверхность, вот вроде того, что и внешность у нас может быть немножко разная. Один блондин, другой брюнет, у одного там одна форма носа, у другого другая, у него там у одного один цвет кожи, у другого человека другой. Это важно, но не до конца. Вот. А что еще гораздо важнее, это внутренняя жизнь человеческого духа. И та радость, о которой говорит апостол Павел, то блаженство, о котором говорит Святое Евангелие, да, передавая слова самого Спасителя, это прежде всего касается не каких-то вот внешних проявлений, не настолько, не того, как человек двигается или каких-то вот еще таких вещей, а это касается того, чем живет человеческое сердце, от чего оно загорается. И помните, вот два спутника, которые шли в Эммаус, и им явился воскресший Христос. И они потом говорили, разве сердце в нас не горело, когда мы его слушали? Когда мы вместе шли по пути, и он с нами разговаривал. И признавались друг другу, что да, вот в этот момент горело наше сердце. Вот это и есть та радость, вот такое возгорание сердца. И это то, что никакие внешние обстоятельства не могут у человека отнять. Человек, живущий этой радостью, он даже в скорбях помнит, что все ниспослано Богом, что мы, Господь нас проводит вот через какие-то этапы жизни и иногда через какие-то очень трудные испытания, но ведет Он нас. И в конечном итоге, как говорил замечательный святитель Николай Велимирович Сербский, он говорил в одном из своих произведений, вот перечислял разные горести, которые есть на этой земле, и показывал, как они связаны с человеческими грехами, что эти горести не приходят просто так, а потом закончил такими словами: «Не плачь, дитя мое, придет Господь и все устроит». И вот радость верующего человека – это радость от этого знания, что Господь как бы уже устроил, Он уже умер и воскрес. И однажды Он придет, и Его Царство наступит окончательно. И в вечности, в Царстве Божьем, уже вот есть полнота этого ликования и радости, и счастья. И уже здесь, на земле, живя вот даже и скорбной жизнью, ну, можно быть, тем не менее, одновременно гражданином этого Царствия Небесного. Жить так, что царем твоим является Христос. и значит быть причастным к этой радости. Иногда святые отцы говорили, что церковь, она одновременно на пути и уже в своем отечестве. Как-то по-латыни это звучит. «Et patria, et in via». В отечестве и все еще на пути. И вот это состояние каждого из нас, христианина. Мы, с одной стороны, еще вот движемся туда, в сторону Небесного Царствия. И падаем, и ошибаемся, и отбиваемся от этого пути, и куда-то в сторону уходим, там заблуждаемся, когда начинаем грешить или что-то совсем не то делаем. Потом стараемся как-то вернуться на эту дорогу. И вот туда бредем, дорога трудная. Но вместе с тем, уже немножечко мы там. И когда мы служим литургию, то мы там понимаем, что да, мы там. Вот это царство. Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа. Вот этими словами начинается литургия. И когда мы причащаемся, совершаем Евхаристию, причащаемся, то мы уже в Сионской горнице. Мы уже в Отечестве, мы уже пришли. Мы уже вот здесь, члены Его Царства. Мы с Ним, со Христом соединены в Евхаристии. Выходим из храма и понимаем, нет, все-таки мы еще туда идем. Вот, и это состояние всех нас уже в Отечестве, но еще на пути. И вот в той части, в которой мы в Отечестве, мы, конечно, ликуем. К сожалению, уже покойный, замечательный священник, отец Сергий Правдолюбов, он сравнивал это с таким вот состоянием, когда закончилась война, свершилась уже победа, и вот войско ликует, но обоз все еще тянется, еще не вернулся к себе домой, и многие изранены, многие в каких-то лишениях, еще там многие голодают. И, может быть, кто-то даже и погибнет по пути, возвращаясь обратно с войны, с победой. Вот. Но, тем не менее, уже все ликуют и поют радостные победные песни. И вот так мы живем, христиане. Вот эта победа, она уже свершилась. И Христос уже воскрес и воссел одесную Бога и Отца. Вознесся и воссел одесную Бога и Отца. Но мы все еще идем к этой победе. Мы ее уже знаем, уже ликуем, уже предощущаем, и иногда как бы уже немножко там, но все еще идем туда. Вот об этой радости, вот этой Христовой победы говорится в священных книгах Библии.
А почему тогда для нас абсолютно неприемлемо транслируемая баптистами радость? Вот типичная картинка, открытка какая-нибудь поздравительная, баптистская, когда изображена счастливая семья, там мама, папа, дети, все улыбаются, и надпись «Христос меня спас». И все замечательно, все рады, все счастливы. Но почему-то мы, православные, говорим, что это неправильная радость. Это какая-то не та радость, и не может вот на этом остановиться развитие души человеческой.
Ну, дело в том, что в протестантизме и в православии вообще несколько разное отношение к спасению. Протестантизм, он очень разный, это общее название для очень разных ветвей христианской, но чаще всего, почти для всех протестантов, вот есть такое понимание, что я поверил во Христа, я крестился, и я уже спасен. И мне уже не надо ни о чем думать. Мне не надо еще вот эту дорогу идти с этим обозом, который не вернулся с победой домой. Вот я уже спасен, уже все хорошо. И та открытка, о которой вы сказали, мне кажется, она вот иллюстрирует именно вот такое отношение. Я уже могу быть совершенно беспечным, уже ни о чем не беспокоиться. Я крещен, значит, я спасен. Я поверил во Христа, значит, я спасен. В православии все-таки немножко другое отношение. Вспоминаю сейчас одного замечательного священника. Он много-много лет служил у престола Божия. И вот был уже глубоким старцем, сильно за 80, и вышел на амбон. И говорит, вот, деточки дорогие, вот я, наверное, лет 50, не меньше он служил священником, вот я вот столько-то десятков лет служу, вы знаете, я только сейчас вот немножечко, чуть-чуть что-то начинаю понимать, но, пожалуй, учить вас еще ничему не могу. Вот это более такое православное отношение, да, связанное с таким понятием, как смирение. Да, я крещен, да, Господь дал мне вот эту удивительную возможность стать чадом церкви, участвовать в богослужении, в таинствах, но как еще далеко мне идти вот до святости, до того, чтобы преодолеть вот свою греховность, для того, чтобы сделать себе свое сердце таким, чтобы оно могло войти в Царствие Божие. Этот путь еще идти, 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 и, к сожалению, еще много падений, наверное, предстоит. Вот баптистская открытка для нас, о которой вы сказали, или как это, да, протестантская, вот она для нас неприемлема, ну, прежде всего, потому что мы понимаем, что это не совсем правда. Да, что кроме вот этой, есть и эта сторона, да, которая здесь выражена, что мы уже спасены, что эта победа уже свершилась, Христос уже все сделал для нашего спасения, но есть и другая сторона. А я воспринял вот эти плоды спасения, а я сумел этим воспользоваться. Царствие Божие силой берется, и те, кто осуществляют это усилие, входят в Царствие Небесное. Царство Божие нудится, по-славянски, да, мы читаем. А я вот это усилие осуществил, а я смогу туда войти? И трезво на себя глядя, понимаешь, нет, пока не можешь, и нет поводов как-то уж особенно улыбаться и изображать, что все хорошо, когда многое нехорошо. Я все-таки еще на пути. Доплетусь я туда с этим обозом. Но вместе с тем я, конечно, вот счастлив от того, что Божья победа свершилась. Вот, вот этой второй стороны понимания своей греховности, того, что ты еще не все сделал для того, чтобы дойти до того города, где празднуют победу. Вот этой второй стороны, конечно, не хватает в той открытке, о которой вы сказали.
Напоминаю нашим радиослушателям, священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. И мы говорим на самую великопостную тему о счастье и радости. Ну, раз уж речь зашла о радости, нельзя не вспомнить альтернативу. Очень мы любим унывать, это наше такое любимое занятие, несмотря на то, что все как бы скучают о радости и счастье, но гораздо чаще предаются унынию и грусти. Но тут есть такая байка, появилась она в церкви где-то в 80-е, в начале 90-х годов прошлого века, когда, ну, в виде анекдота приходит человек на исповедь и говорит: «Вот, батюшка, у меня уныние». Он говорит: «Да какое у тебя уныние? Уныние у монахов, а у тебя так, депрессия». Вот мы все время путаемся. Мы путаемся в медицинских диагнозах и в духовных диагнозах. Мы путаемся сами в себе. Мы не можем разобраться, какими средствами бороться с тем или с другим. Если у нас депрессия, надо таблетки пить. Если у нас уныние, нужно бежать в храм, спрашивать у священника, что нам делать с этой бедой. И вот на этом фоне нас гораздо больше заботят вот эти вот проблемы, нежели куда девается наше счастье и куда девается наша радость. Поэтому, заговорив о радости, никак нельзя уйти от разговора об унынии.
Ну, к сожалению, мы с вами живем в такую сложную эпоху, когда, можно сказать, эпидемия уныния на земле существуют. Это очень печально, потому что святые отцы говорят, что уныние – это одна из самых таких тяжелых страстей. Почему тяжелых? Да потому что, когда у тебя какая-то другая страсть, ну, ты понимаешь, что ты в беде, начинаешь бороться с этой страстью, ну, если все благополучно, вот, и при хорошем исходе все-таки ты побеждаешь, и как-то выходишь победителем, да и сама борьба, она вообще очень ценна перед глазами Божьими, даже если ты вновь и вновь впадаешь в какой-то грех, но вот борешься и говоришь: «Господи, избавь меня, я хочу быть чист, вот опять я упал, но опять хочу от этого очиститься», то вот если твоя воля направлена на то, чтобы преодолеть эту страсть, вот даже сама борьба – это такая ценная вещь. Вот. А если у тебя уныние, то тебе и бороться не хочется. Я уже ничего не хочу, мне все не, вот как-то вот неинтересно. Вот уныние – такая вещь, которая сковывает душу, и человек уже не встает даже на саму борьбу. Это такая страсть, вот в как-то современном русском словоупотреблении мы ассоциируем это слово с такими словами, как там грусть, тоска, вот депрессия, вы сказали. Вообще более точный перевод уныния – это даже лень, когда человек лег и ничего не хочет. Это ж такая вот грустная лень. Можно так сказать.
Ну, депрессия то же самое.
Вот. В депрессии мы сейчас называем, ну, буквально все что угодно, в огромном диапазоне. Потому что бывает действительно такое серьезное медицинское заболевание, да, клиническая депрессия. И это диагностируется и лечится специальными препаратами. Это обязательно нужно с этим обращаться к доктору. И вот если человеку в такой серьезной депрессии клинической сказать: «Покайся в уныние» или «что-то тряпка, лежишь, соберись», то это ему не поможет никаким образом, да? Но вместе с тем, этим же словом мы называем просто плохое настроение, а иногда просто распущенность, когда человек вот, ну, как-то не готов понимать, что нужно как-то держать себя в руках, что ты не должен позволять всяким таким вот ленивым и грустным мыслям легко тобой овладевать, что если ты ходишь с кислой миной на лице, то ты портишь настроение всем остальным, что это очень заразная вещь. Там сказали: эпидемия уныния. Действительно, заразная болезнь. Один ходит такой кислый, и вокруг все сразу настроение портится, и начинается такой замкнутый круг, все портят настроение друг другу. Вот, то есть где-то это буквально распущенность, человек должен вот действительно взять себя в руки. Вот, а где-то это серьезное заболевание. А где-то страсть. И нужно вот просить Господа, чтобы Господь дал мудрость отделить одно от другого и соответствующую методику применить. Если это серьезное заболевание, значит, нужно идти к психиатру и лечиться. Если это распущенность, значит, надо, вот как спортом люди занимаются, и здесь как-то себя так немножко подтянуть, преодолеть это и так покрепче встать на ноги. Если ты мужчина, то ты обязан в разных жизненных невзгодах все равно быть крепкой опорой для всей своей семьи. Вообще, если ты взрослый человек, ты не можешь себе позволить там вот иметь мрачное лицо, потому что это грех перед твоими родственниками, перед детьми, перед мужем, перед женой. Вот. А если это все-таки не получается, то значит, вот это или заболевание, или страсть, которая лечится духовными методами, участием в таинствах, молитвы, постом и таким вот глубоким духовным усилием. Вот. И есть такие психологические методы преодоления своего уныния, нахождения такого внутреннего мира и покоя. У нас какой-то такой перекос внимания существует, что мы очень много внимания обращаем на разные трудности, которые в нашей жизни встречаются. Может быть, гораздо больше, чем эти трудности того заслуживают. Ну, такие вот какие-то все слабые, что вот чуть-чуть что случилось, все, мы сразу раскисли. Но совершенно мы не замечаем того хорошего и радостного, что в нашей жизни тоже есть, и того, за что можно поблагодарить Бога и окружающих людей. Вот благодарные люди, они уже, скорее всего, унывать не будут. Благодарные люди – это люди счастливые. Мы с вами о счастье сегодня говорили. Вот надо учиться благодарить, надо подмечать, что хорошее есть в жизни. Просто даже вот взять блокнотик, вести какой-то такой дневничок небольшой и отмечать, что со мной хорошего сегодня произошло. Солнышко выглянуло, хороший фильм посмотрел, хорошую книжку прочитал, помирился с каким-то человеком, с которым был в конфликте, ожидал, что будет там неприятность, не знаю, там на работе, в школе с ребенком, а все обошлось, оказалось, что никакой неприятности не случилось. Вот все хорошее стоит записывать, поблагодарить Бога за это, поблагодарить своих близких. Глядишь, и окажется, что уныние куда-то отступило. Вот, так что это такая серьезная вещь, и нам надо как-то из этой эпидемии уныния вылезать к более здоровому состоянию.
Но наряду с теми придуманными зачастую проблемами, которые нас повергают в состояние тоски и жалости к себе, существует еще масса реальных жизненных ситуаций, которые, язык не поворачивается назвать несерьезными испытаниями. Это и болезни свои и близких, это и безденежье, это и ситуации, когда человек становится жертвой мошенника. И масса-масса всевозможных жизненных перипетий и испытаний, которые бывают в жизни почти каждого человека. Иногда они идут просто какой-то чередой бесконечной. И мы, к несчастью, мне кажется, для себя и для своей собственной души иногда подбадриваем таких людей в нашей вот в нашем поле зрения словами: «Господь крест не по силам не посылает». Вот это ужасно, мне кажется. Я, может быть, что-то не понимаю в духовной жизни, но мне кажется, что человек не может, не имеет никакого права вообще судить о тяжести креста другого человека. И вообще вторгаться в такие глубоко интимные области, как духовные переживания и испытания чужие, если мы со своими собственными не очень разбираемся. Но вот такого рода попытка подбодрить, она достаточно популярна. Как вам кажется, что на самом деле может помочь нашим знакомым, близким людям, которые на наших глазах попадают в эту трясину? Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы, если не облегчить их жизненную ситуацию, то, по крайней мере, вселить в них какую-то толику оптимизма?
Прежде всего я скажу, что я полностью с вами согласен. Вы очень точно сказали, что такие фразы, как «Господь не дает креста не по силам человеку», можно применять только к самому себе. Это вообще очень важное правило православной аскетики. Знаете, как бы я сказал, смотри в свою тарелку. Вот всю строгость примени к самому себе, но ни в коем случае не к тому, кто рядышком с тобой. Его покрый милостью, будь к нему снисходителен. Может быть, бывают какие-то особые случаи, когда это, скажем, твой ребенок. И тут можно какую-то немножко строгость к нему проявить и чему-то его научить. Но очень аккуратно. Говорят нам отцы, что гораздо меньшая проблема, если ты, избавишь его, чем если ты будешь к нему слишком строг. Но никакому другому человеку вообще не надо никакую строгость навязывать. Будь строг к себе. И вот эту фразу про испытания, ты тоже можешь применить к себе. Вот у тебя есть какие-то очень сильные испытания, и ты скажешь: «Господи, благодарю тебя за этот крест, который ты мне дал, я знаю, что он мне по силам, и я с твоей помощью, Господи, пройду через этот путь». Но никогда не навязывай это тому, кто рядышком с тобой. А что можно сделать, когда кто-то рядом с тобой вот проходит через действительно серьезные, иногда очень, очень тяжелые испытания? Вы знаете, даже просто выслушать человека с сочувствием – это уже серьезная поддержка. И светские психотерапевты говорят, что это чуть ли вот не половина их работы. Просто молча сидишь и внимательно выслушиваешь. Ты потратил свое время, ты потратил какие-то свои сердечные силы, ты дал вот человеку, так сказать, поплакаться в твою жилетку, и ты уже этим помог. А кроме этого тоже можно очень много сделать. Знаете, иногда можно денежкой помочь, иногда можно помочь связями. У меня знакомый такой-то врач, у тебя вот серьезная болезнь, не навязывая, чтобы это не было медвежьей услугой. Может, ему уже столько врачей посоветовали, и все ему подсказали, какие ему лекарства пить, и у него же голова кругом идет вот от этих добрых советов. Вот. Но если ты всерьез считаешь, что вот этот врач может помочь, ну, дай телефон, позвони врачу, скажи, вот у меня хороший знакомый, если ты, правда, дружишь с этим врачом. То есть и делом, и советом, и связями можно помочь. И молитвы, конечно, об этом человеке. Можешь помочь — помоги, это по-христиански. Вот, а каких-то нравоучений и таких вот советов, конечно, давать не нужно, это совершенно лишнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Григорий, вот как вам кажется, мы своих детей можем научить радоваться?
Можем научить радоваться. И как? Можно передать некоторый опыт радости. Мы сегодня говорили о том, что уныние – заразная болезнь. Но, по счастью, и радость тоже вещь заразная. И я вот вспоминаю своих родителей. Они жили очень трудной жизнью. И испытаний в жизни было очень много. Но они как-то всегда были действительно очень радостными людьми. И эта радость исходила именно от их церковности. Вот я помню, как мой отец вдохновенно служил, как он, ну, как-то вот светился во время службы. Помню, мама моя говорила: «Я очень счастливый человек». А я же видел, сколько маме приходится делать. У нас семья была многодетная, вот, и даже вот чисто по хозяйству, какой огромный труд. Я говорю: «Да какой же ты счастливый человек, ты вот пока только посуду за всеми нами помоешь». А мама говорит: «А и ты есть мое счастье». Вот, и они нам, мне кажется, вот смогли мне передать. И как могу... У меня нет там многих достоинств, которые были у моих родителей, но как могу, и я какое-то вот это ощущение радости тоже стараюсь нашим детям передать. У меня их тоже много, шестеро, вот как и у моих родителей. Когда я вижу, что вот человек, как мы уже сегодня сказали, благодарный человек, и, соответственно, вот счастливый, радостный, то вижу, что и вокруг него люди начинают улыбаться, радоваться, заходят в помещение, ощущают, что приятно быть рядом с этим человеком в одном помещении. Радость заразна, радость передается. Так что не бойтесь радоваться и не бойтесь этой радостью делиться.
Но есть примеры в русской культуре, в частности, в русской литературе, которые, мне кажется... Ну вот первое, что приходит мне на память, это пример творчества Ивана Шмелёва. Дело в том, что книга, которую все мы знаем, ну или большинство из нас знают, это книга «Лето Господне», книга «Счастье». Даже те главы, которые посвящены трагическим событиям, описаны глазами ребенка, выросшего в очень счастливой семье, в очень счастливом состоянии любви к миру, к Богу, к людям. Но перед этим много других книг написал этот же автор, и у него есть страшная книга, великолепная по литературе, но... Эта книга полностью соответствует своему названию. Называется она «Солнце мертвых». И написана она по воспоминаниям самого страшного периода в жизни этой семьи, когда после революции они оказались в Крыму, и их единственный сын, который в Первую мировую войну воевал в экспедиционном русском корпусе во Франции, после всех перипетий, когда были подписаны все там соглашения европейского перемирия, вернулся на родину и оказался в ситуации, когда Крым только-только завоевали большевики и буквально уничтожали всех, кто имел хоть какое-то отношение к царской армии, к белой армии. И сын, поскольку вырос в определенных представлениях о том, что возможно, что невозможно, что честно, что нечестно, после того, как новые власти потребовали, чтобы все бывшие офицеры пришли в определенные... Но это, по-видимому, были не военкоматы, а какие-то другие учреждения, но советские учреждения, и зарегистрировались. Им было обещано, что с ними ничего не случится, но на самом деле родители больше сына своего не увидели никогда, и что с ним случилось, они так и не узнали, несмотря на то, что пытались и Горького подключить к поискам, и писать каким-то людям, и сами искали. И вот после этого чудовищного события в их жизни Иван Шмелёв написал страшную книгу. Там нету никаких ужасов, там нету никаких череды каких-то зловещих событий, как в книге Бунина «Окаянные дни». Но она страшна, потому что это книга о жизни в аду. Вот просто черта перейдена, и люди оказались буквально вот в том самом пустынном, бессмысленном аду, где нету Бога. Эта страшная книга была написана до лета Господня. Почему я вспомнила сейчас это как пример? То есть человек вот этот тяжелейший урок в своей жизни преодолел и пришел к тому, что через годы написал вот эту удивительно светлую, радостную, счастливую книгу, которую мы читаем сами и читаем своим детям. Есть ли такого же рода примеры в современной, может быть, православной литературе или в православной культуре, или что-то, что вам покажется похожим, то есть какой-то ориентир, который дает человеку надежду, что можно преодолеть любое уныние с помощью Божьей, перейти в состояние радости о Христе?
Ну, честно вам скажу, что из-за недостатка времени, а может, и по какой-то лени своей, я сейчас, к сожалению, мало читаю, и примеры именно из литературы, наверное, не смогу привести. Но зато я знаю очень много подобных примеров из жизни, когда люди проходили через очень серьезные испытания разного характера, и удалось мне, как-то Господь судил, вот еще застать некоторых людей, которые побывали и в сталинских лагерях за свою веру, вот совсем старенькими уже, но кое-кого я видел, и прошли страшные испытания, и, конечно, видел людей, которые переживали личные очень большие несчастья, потерю близких людей, там, детей, каких-то очень, очень близких родственников, и встречался вот с такими случаями, когда при этом вот человек настолько полагался на волю Божию, настолько жил своей верой христианской, что и в этих бедах, даже очень сильных, благословлял и благодарил Бога, и как-то вот умел благодарить Бога и за скорбь, и за радость. Мой духовный отец, который тоже очень тяжелую жизнь прожил, и, собственно, и сидел, и потерял дочь. Вот он меня учил так. Ты говоришь, когда служишь, говорил он, видел в евхаристической молитве такие слова. Вот когда совершается литургия, вот как бы в самый центральный момент во время евхаристического канона читается молитва, называется анафора. Ее читает обычно про себя священник в алтаре. И там есть такие слова: «Господи, благодарим Тебя за все Твои благодеяния, бывшие на нас, явленные и неявленные». Ну, конечно, видел. «А как ты это понимаешь?» Ну, я там что-то начал мямлить, а батюшка говорит: «Это так. Те благодеяния, которые явленные, это то, что мы ощущаем как радость, как какие-то добрые, хорошие события, вот. А неявные благодеяния – это то, что нам трудно понять и увидеть как благодеяние, потому что это скорби, это те испытания, которые Господь нам тоже посылает». А вот он как-то умел относиться к собственным жизненным испытаниям. Они у него, правда, были очень серьезные. Вот именно таким образом, как благодеянию Божию. И, может быть, не всем нам это дано, но как-то вот стремиться к этому нужно. Господь проводит нас через разные обстоятельства, иногда вот самым сильным людям, самым светлым людям Господь дает пройти, ну, вот через какую-то собственную Голгофу, через какое-то собственное страдание, и через это, может быть, привести к чему-то еще большему и высокому. Вот, мне Господь давал очень много явных благодеяний, у меня жизнь такая радостная, вот, и за это я тоже Богу благодарю. И дни Великого Поста — это не время какой-то вот такой скорби, уныния, некоторым почему-то так кажется, надо какой-то мрачный вид на себя напустить, вот. Нет, Господь очень ясно в Евангелии говорит, наоборот, когда постишься, то придай себе особый праздничный, радостный вид, вот, и будем Бога благодарить и вместе с тем, конечно, стараться вот идти каким-то путем покаяния, чтобы достойно подготовиться к дням Страстной Седмицы и Светлой Пасхи.
А как вы считаете, прав ли тот священник, который утверждает, что любая страсть является «сбесившейся», в кавычках, «добродетелью», той самой силой, вложенной самим Богом, но извращенной, поменявшей свое направление под воздействием сильнейшего притяжения магнитом эгоизма и самолюбия?
Вы знаете, это святоотеческое учение, что каждая страсть – это, ну, конечно, сорняк такой, который в душе поселился, но где-то вот в самом своем корне это может быть хорошее, доброе растение, просто оно вот как-то извратилось. Ну вот, скажем, человек одержим блудной страстью. Но в самом корне заложенное от Бога стремление человека к любви, может быть, к супружеской любви, к стремлению даже к любви к Богу. Но вот в нем это все, так все это извратилось, так все это изменилось, что превратилось в свою противоположность, в блудную страсть, то, что разрушает подлинную любовь. И также с любой другой страстью, вот где-то в самой глубине какой-то корень, который нам зачем-то нужен, но проросло не туда, превратилось в свою противоположность, изменилось. И вот такое подлинное покаяние, оно состоит в том, чтобы разыскать этот корешочек, выполоть вот все то, что стало расти не в ту сторону, и как бы дать этому растению заново расти, но уже туда, куда, уже в том направлении, в каком соответствует Божьему замыслу, Божьей воле. Да, такое святоотеческое учение есть, что в каждой страсти в самом корне что-то полезное и доброе.
А что тогда доброе в унынии, если рассматривать уныние как страсть?
Я думаю, вот когда человек куда-то сильно не туда идет, в какой-то момент нужно остановиться и понять, что не то что-то в моей жизни происходит, да? И в унынии, в общем-то, происходит вот эта остановка. Куда-то я не туда зашел, что-то со мной не то происходит. Лучше я остановлюсь и даже лягу, и никуда дальше не пойду. И вот это само ощущение, что ты не туда идешь, что надо что-то поменять, оно может быть доброе. А дальше все начинается, вот когда уже это превращается в страсть, начинается уже совсем не то, потому что человек лежит и никуда не идет, и ничего не делает, и все больше проваливается вот в то болото, которое его испугало. Нет, вот от этого корня, наоборот, нужно оттолкнуться. Да, что-то сильно не так. Но подумай, а что ты можешь сделать, чтобы изменить к лучшему? Вот у тебя такая-то и такая-то ситуация, со всеми поссорился, поругался. А что сделать, чтобы эти отношения чуть-чуть хотя бы улучшились? Вот они сейчас на троечку, а когда ты скажешь, что они на тройку с плюсом? А ты что можешь сделать, чтобы эта вот тройка с плюсом, а может быть даже четверка наступила? Вот тогда это будет в нужную сторону. То есть даже и в унынии есть какой-то вот корень, который может быть правильный. Остановиться, повернуться. Но не остаться лежать, а идти туда, куда нужно. Вот тогда это будет в нужном направлении.
Как говорят наши политики, нужна перезагрузка. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера с нами провел священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч. Поститесь постом приятным.
Спасибо, Господи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».